Уважаемые братья и сестры, у нашей студии гость, доцент кафедры специальной психологии и специальной педагогики Института специального образования УРГПУ, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем цикл передач «Как россиянам обрести высочество». И нам бы тоже, наверное, этого очень хотелось. В прошлый раз мы, Наталья Федоровна, говорили о том, что особенно жители мегаполиса, не всегда можно нас назвать душевно здоровыми. От чего происходят вот эти наши болезни?
Болезнь начинается в голове, вообще в голове. Какие мыслительные конструкции у нас там есть, объяснительные? Того или иного события. А вот эти вот объяснительные конструкции мы же с детства впитываем. Поэтому мне бы сегодня тоже шла на передачу, такая мысль пришла. А у Толстого есть фраза. Я ее, конечно, наизусть не помню, я своими словами перескажу, что от меня маленького до взрослого маленький шаг, а от рождения до пятилетнего огромное расстояние. То есть человек закладывается в детстве. Потом это уже каким-то дивным образом проявляется. Вот поэтому на этот детский период нужно уделить большое внимание, и там мы закладываем. Вот основные очень важные вот объяснительные правила, объяснительные того или иного поступка. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. А сейчас мы смотрим, когда пытается без труда приватизировать завод, лес, фабрику, не потрудившись. Вот. И сразу, я немножко не помню, говорила или нет, хочу, у меня такая немножко ассоциативная логика, и она женская, кудрявая. Вот. Если мы сейчас смотрим на повседневную нашу жизнь, и очень много деформаций, того, что как-то кричит даже уже своей бессовестностью, там, безнравственностью, и мы начинаем вот, безусловно, скорбеть, возмущаться. Правильно, это естественно. Надо запомнить, что добро и зло всегда борются. Добро, оно скромно, оно не выпячивается. Даже у Маршака было о неизвестном герое произведение, которое мы читали в детском саду, находясь. Вот. А зло навсегда кичится. Оно будет угрожать, кричать о себе, заявлять и так далее. Поэтому известный актер Михайлов, который снимался в фильме «Любовь и голуби», он верующий человек, и вот так же, такие же в минуты раздумья, сомнений, вот этих тревог, что творится в мире, в родине, на родине нашей, он обратился к своему священнику. Он говорит: да радуйся, значит, столько много добра на земле российской, если зло вот сейчас заявляет о себе. Зло-то видимо, а добро, оно невидимо, оно скромно, оно не выпячивается. Святые отцы, сколько было чудес, никому не говори, чтобы не возгордиться. Семёнушка Верхотурский шил полушубки, оставит какую-то маленькую работу и уходит, чтобы его ругали, не хвалили. Чтобы, потому что у нас есть склонность возгордиться немножко, пусть даже в малой дозе. Чтобы этого не было, но тут оставляла себе не очень добрую память потом. Потом все эти же люди приходили и молились на его святой могилке и благодарили его. Поэтому сейчас мы смотрим на все вот эти деформации, и становится, безусловно, больно. Но нам надо сказать вот это, самому себе определить очень важные мыслительные конструкции. Это в детстве закладывается. Вот если мама и папа честно трудятся, зарплата маленькая. Может быть, ребенок даже порой скажет: ну вот, ты такой умный, почему такой бедный? Но ведь у нас в сказке все описано, что бедность не порок. Герои наших сказок, наших русских или других народов, там в центре стоит человек, который не сребролюбивый, наивный, его обманывают и так далее, но почему-то сердце к нему тянется. Так вот, какие объяснительные конструкции мы положим в детстве? Не обязательно прямо говорить. Образ жизни, вот модель жизни, которую ребенок будет фотографировать, схватывать, и потом в своей жизни повторять это. Хотим мы это или не хотим. Мы повторяем своих родителей. Так вот, есть у Ядова, это такой известный ученый, социолог, у него есть типы личности. Вот есть тип идеальный, то есть тот социальный тип, к которому стремятся люди. Для нас, людей верующих, это Христос. Безгрешный, чистый, любвеобильный. Мы стараемся походить на Него, но никогда во всей полноте мы не будем походить на Христа. Но вот в этом стремлении человек становится лучше, получает удовлетворение. Ну, это идеальный, но мы стремимся к этому. Вот. Второй тип – это тип модальный. То есть тот социальный тип, который обеспечивает выживаемость, жизнеспособность любого общества. Это люди совести. Это тот земской врач, это священник, это учитель, который садился, занимался просто так, бесплатно, с учеником. Потому что эта профессия не работа, а служение. Долгу ближнему. Не за зарплату. зарплату получают. Но, как правило, у таких людей зарплата не очень большая. Но они радуются, потому что они кому-то помогли. Выполнили чувство долга у них. Совесть у них в этом плане, что спокойно. Он пришел уставший домой, уставший, отдавший все своим пациентам, больным, там, посомам и так далее, и так далее. Но он приходит удовлетворенный. Помню, одна матушка мне говорит, супруга священника, Наталья Федоровна, ну вот надоели мне вот эти, висят там вот сломанные, розетка не сделана, утюг, ремонт надо делать. Я говорю, приходит в час ночи, пришел, переступил порог и упал тут же в прихожей, что исповедал так долго, устал. Я говорю, так, милая моя, за кого замуж-то выходила? Он же колечко-то положил свое обручальное на престол, он же Богу должен служить. Значит, выбирая такой тяжелый крест, надо знать, что не все он будет дома делать. Другое дело, что есть профессии, которые требуют полностью отдачи людям. Тогда этот человек нуждается в бытовом плане, в помощниках, чтобы были помощники, как это раньше было. Служанки там, бабушки там, денщики. У Хлестакова это Фитюлька был, возьмите, Фитюлька. Жил там где-то наверху, в нищей какой-то комнатёшке. И то у него слуга был. Поэтому в данном случае, ну, чтобы мы из себя играли бары, нет. Но если это настоящий педагог, а педагог – это мужская профессия, то он должен, этот педагог, отдавать себя полностью своему служению, готовиться к лекциям, к уроку, думать про это, прийти на урок, полностью отдать себя, чтобы, вернувшись домой, опять начинать работать в следующем уроку. Ему ли думать сейчас о навозе, которая машина стоит 5000, чтобы картошку вырастить, о дровах, которые привезти и так далее, о доктор, который делает операции и о больном думает, и готовится к очередной, чтобы спасти очередного тяжелого больного. Он не должен думать об этих бытовых делах. Эти вещи должны взять на себя другие люди. Потому что полностью нужно отдавать себя. Есть профессия служения до конца. Отдавать себя. Поэтому, ну, вот так устроена сейчас наша жизнь. Поэтому есть модальный тип. Люди, которые работают на совесть, потому что по-другому не могут. Ты хлебу и горбушку, и ту пополам. В полголоса звучать они не могут. Они на себя берут самую тяжелую работу и так далее. А кто, как не я? Вот. Здесь немножко будет определенная крайность, мы об этом будем в следующих передачах говорить, когда будет у нас разговор о синдроме эмоционального выгорания. Вот об этом мы коснемся. Вот. Эти люди, люди, с которыми надежно можно пойти в разведку, которые могут стать вместо сломанной мачты, когда корабль потерпел крушение. Вот такие надежные люди. Вот за счет этих людей выживает общество, но их, как правило, всегда немного. Ну вот, ученые говорят, 10% в любом обществе, в любом коллективе. Их не очень, может быть, их уважают. Вот. Это совесть этого коллектива. Но они, как правило, не очень богатые бывают. Их стараются обделить и премией, и какими-то материальными благами, но они даже по этому поводу не очень и сетуют. Хотя, повторяю, они нуждаются тоже в материальных благах. Но у них другая точка отсчета, другая система ценностей. А есть другой тип сейчас, которым сейчас видим, господствующих. Это люди, которые имеют власть, деньги, которые навязывают свое, но почему-то народ в большинстве от таких вот чиновников, от таких управленцев, они отворачиваются сердцем. Да, мы вынуждены порой бумажку идти подписывать такого начальника, но вместе мы с ним в разведку не пойдем и в баню не пойдем. И еще куда там, где какие-то вещи очень интимного свойства. Вот. Поэтому вот модальный тип. Идеальный модаль обеспечивает жизнеустройство любого и жизнеспособность любого общества. Поэтому мне кажется, что вот, ну, это может быть, со мной согласятся или нет, что то, что сейчас, это временное. Господь вот терпит, терпит, потом горчишник нам поставит. Когда все будет постоянно на свои места, он не позволит, чтобы его законы вот так бессовестно попирались. Он ждет определенного момента, видимо. Или нашего покаяния, или нашего переумия, или еще чего-то. Но вот так зло долго-то торжествовать не сможет. Это бессовестность и так далее, которая у нас сейчас как разворовывает страну нашу. И народ находится в летаргическом сне. Я не посаду, дорогие слушатели, я не призываю никого на баррикады. Начать нужно с себя. Вот начать и проводить ревизию с себя. Если ты гореть не будешь, если он гореть не будешь, то тогда рассеет тьму. Если мы не зажжем фонарик и не будем высвечивать завалы в своей души, узнавать, да всем будет темно, всем нехорошо, и в нашей стране тоже. Итак, мы сегодня, нам давно продолжаем разговор, поговорить надо о психологическом здоровье. Вот мы говорим, что есть душевно больной, душевно нездоровый человек, а вот какой человек душевно здоровый, есть ли такое понятие? Да, есть такое понятие вот в нашей психологии. Вот Ирина Дубровина, такая крупная ученая, отечественный психолог, ввела это понятие психологического здоровья. Какого же человека можно назвать психологическим здоровым? Из каких вот таких вот признаков или элементов складывается это здоровье? Во-первых, значит, это аксиологический или ценностный, потребностный уровень. Второй – инструментальный и мотивационный компоненты. Ну, вот немножечко сейчас раскроем. Аксиологический или ценностный – это мы должны представить, а какая система ценностей внутри меня, вот потребностей, и какая существует между ними иерархия, что главнее, что на первом месте, что на втором, что на третьем, там и так далее. Вот. Это предполагает достаточно полное знание о самом себе. И вот у другого ученого, непомнящий, есть книжка о становлении ребенка 7 лет, 6-7 лет. Вот тот очень важный дошкольный период, когда закладывается основа личности. И она выделяет несколько вот таких очень базовых потребностей у человека. Но первая потребность этого человека, она называется функция реально привычного функционирования, потребности реально привычного. Я бы сказала, это люди, которые, ну, гедонисты, которые хорошо, хорошо покушать, и не просто колбаску, чтобы колбаска была копченая с чесночком, вот не просто спать где-то, чтобы постелька была удобная, это был матрасик, чтобы позвонить. В общем, они стремятся за физическим комфортом, чтобы было все это хорошо. Это не обязательно люди, у которых дом полная чаша. Это может быть человек падший. Это, помните, в греческом зале известный герой, который Райкин. «Ну ты что кричишь, мышь белая, третий час дня, а я еще не в одном глазу», когда он в вернисаж пошел, помните, да? «Ну положил я селедку на полу, ну и что?» И он понять не может, что там музейный работник на него кричит. «Ты не видишь, что я, у меня не в одном глазу, выпить надо». Вот. То есть это человек, который живет удовольствиями тела. Но это формируется в семье. Если система ценностей хорошо поесть, поспать и так далее, то ребенок вырастает, будучи взрослым, ему вот нужно не просто так, чтобы тарелочка была очень красивая, с золотой каемочкой, чтобы золотая ложечка. Как? У вас туалетной бумаги нет такой дорогой, все трагедия вообще российского масштаба. У вас нет такого-то? Да нет. У вас, то есть человек стремится и потом устраивает в рамках своих возможностей финансовых, устраивает свой быт. Но самое главное, чтобы был это комфорт для тела. И сейчас нас к этому всех притягивают. Салоны красоты у нас. Загар, чтобы был какой-то. Наклеенные, уже говорите, вот всякие накоточки, чтобы модная одежда была. Ну, так далее, и так далее, и так далее. Там, не дай бог, прыщичек скачил или... Это вот функция реально привычного функционирования. Первая потребность. Итак, это дети, выросшие в такой семье, где самое главное – материальное богатство, это удовольствие для тела, они потом это будут искать и в рамках своих возможностей, повторяю, ну вот не просто какое-то платьишко, чтобы оно дорогое было, не просто машина, чтобы она ездила, возила нас на дачу, чтобы она была красивая, чтобы все ахнули, вот не просто эта машина, чтобы там были какие-то удобные подушечки, не просто колечко обручальное, чтобы там бриллианты сверкали, то есть вот вся устремленность человека направлена вот на такие вот внешние роскошные вещи и так далее. Повторяю, не обязательно богат. Это может быть и человек, вот как я говорила, небольшого достатка. Следующая потребность, которая может проявляться и доминировать потом у человека, когда он был маленький в семье и потом вырос в своей жизни, это игровые моменты. Но когда ребенок мал, он через игру познает окружающую жизнь. То есть в этом виртуальном, надуманном, фантастическом мире он примеряет, интернализирует социальные роли. То командира, то президента, то вот священников сейчас я видела, играли и так далее. То есть он усваивает социальные роли, которые он увидел у взрослых людей. Он готовится к взрослой жизни. Но бывает так, что семья... Вот представим себе, чтобы если крыловская стрекоза вышла замуж, и она бы владычествовала в семье, то всегда бы там были в этом доме спектакли, сцены, какие-то импровизации. Они бы каждый день ходили в театр, мускомедию, филармонию и так далее. Если какая-то жизненная ситуация, ой, я об этом не хочу думать, мне это не надо. Главное, чтобы нервные клетки не истрачены были попусту. То есть человек Я не говорю сейчас, хочу, что нельзя ходить, не надо ходить в театр, надо. Нарушается принцип разумной достаточности. И я вижу молодых людей, которые вот муж с женой поженились, и они разговаривают иногда вот таким образом. Вы что, ребята, в манеже сидите, вам 9 месяцев, они уходят от проблем, которые нужно серьезно взять, трезвенно поразмышлять и разрешить. Не готовы. И сейчас посмотрим на жизнеустройство, повторяю, не деревни сейчас, а нашего города. В деревне-то тоже сейчас дискотека, посевная, это не собирается молодежь. В клубе там бутылки пьют, гуляют, хотя работать и вкалывать надо. Деревню тоже хотят развратить. Но она не так поддается активно, как большой город. У нас сплошные развлекательные центры, игровые автоматы. Фильм включаем там тоже. Вот я сейчас наблюдала, зашла в кафе, чтобы перекусить, и показывает там вот этот телевизор, вот томно поет Филя Киркоров, там что-то на струнах моей души, да, депрессия. Встань и вкалывай, иди, чтобы струны твоей души зазвенели по-другому. Я сразу вспоминаю уже, вот у нас было сочинение, и учительница литературы, «Царствие небесное», Тамара Павловна Млынская, весь Полевской вышел ее хоронить. Это не была народным учителем, но весь город пришел, когда она скончалась, попрощаться с этой учительницей дивной. Хотя внешне была такая немногословная, несколько суровая, правдивая, очень правдивая. И вот нам дали сочинение в одном из выпускных классов написать «Жизнь прекрасна и удивительна». Ну, куда мы, городские девочки, читали Майн Рида там, и другие романтические книги о необыкновенной любви. Мы стали писать, и я тоже писала, о травинках, о былинках, о в лесу, как лучик солнца там касается, как там бабочки порхают. Ну, вот такой мармелад мы и написали, и сдали. Приходит она, говорит, ну что, молодая поросль, написали сочинение? Да. Да, жизнь прекрасна и удивительна, когда наработаешься в поле. Придешь домой, отрежешь краюху черного хлеба и с молоком парным будешь это все есть. Вот тогда счастье, и спина ноет, а душа поет. Кусок хлеба и парное молоко. Вот суть жизни в этом, ценность жизни. Вот. Поэтому нас пытаются затащить в игровую комнату, из которой мы не будем выходить до самой старости. Бабушки сейчас смотрят кинофильмы, сейчас всякие мыльные, где играют в любовь, вот, компенсируют недостающие поцелуи, которые от суровых мужчин, которые воевали, недополучили и так далее. То есть страна превращается в игровую комнату, где люди играют, создают, по телевизору, посмотрите, играют в суды, играет «Дом-2» в любовь, играет куда-то. Ребята, когда жить по-настоящему-то будем? То есть человек, это я уже говорила, у детей с задержкой психического развития, которые по каким-то причинам отстают от своих сверстников в интеллектуальном, социальном плане и так далее, в физическом плане, у них преобладают игровые интересы. Поэтому ребеночек в школу придет, и он до третьего класса он не хочет никак решать задачки. Вот у него будут машинки, мультики он будет смотреть и так далее. Но у него особый ребенок, особая организация, особое развитие. Он больной ребенок. Мы-то нормальные. Она пытается заставить, чтобы мы постоянно находились в этой игровой комнате. Так вот, ребенок, вырастая, там, где преобладают игровые интересы, где не хотят серьезно погрузиться, он пытается все превратить в игру. Вот сегодня он играет с одной девочкой, заключая с ней свидание, целует, обнимает, создает детей, потом машет рукой, бежит к другой. И нам таких людей показывают публичных. Когда человек на семейном поприще, это очень серьезное поле битвы, добра со злом, страстей, которые в нас. Нужно уступить лучший кусок своим близким, там, от каких-то благ отказаться ради своих, ради жены и детей. Такой человек порхает из одного брака в другой, в третий, в пятый и так далее, и так далее. Дети уже выросли, и как известный герой, опять упоминаемый нами сегодня, Аркадий Райкина, доставал фотографию. О, целая футбольная команда. 11 человек у него. Вот кто мне будет сейчас алименты платить? И перечисляет там. Клавдия родила мне такого-то. И перечисляет своих жен, которые были. Не жен, а матерей своих детей. Ну, несерьезный, несостоятельный человек. Играл в любовь, порхал. А любви-то это же не любовь была. Вот. Поэтому сейчас песню я слушала, когда сидела в кафе. Боже мой, все вроде о песне. На самом деле, песня не о любви. Любовь должна быть серьезная, выстраданная, жертвенная. И она требует большого мужества, самоотречения. А это просто порхает, как вот сейчас мотылек собрал там, или пчелка собрала пыльцу, дальше полетела. Ну, пчелка, она труженица. Собрал самое лучшее сейчас, дальше полетел и так далее. Так вот порхает по всей жизни. Следующее, когда бывает потребность, в семье формируется. Тоже все это формируется в семье. Это потребности у человека, ценности, общения. Но сказано, молчание золото. У человека два уха, один язык. Больше слушай, меньше говори. Я хочу сказать, что потребность коммуникации в общении нам дана изначально. Вначале было слово. Нам хочется поговорить, пообщаться. Русский язык нам для этого дан. Но другое дело, наблюдаешь, как много люди говорят. Как много лишнего, пустословия. Забалтывает проблему какую-то. Вместо того, чтобы первое, второе, третье. Я наблюдаю серьезные собрания, когда нужно решить серьезные вопросы. И женщины задают тон. Одна сказала, вторая подкрутила, там разводит эту мысль, и как манной кашей по тарелке растекает. Давайте конкретно. Первое, второе, третье. Дело требует этого. Поэтому потребность в общении, она нужна быть. Но иногда человек за это, извините меня, пустой болтовнёй разговором прячется и не хочет поразмышлять о себе самом. Вот если бы сейчас выключили все сотовые телефоны, если бы у нас сейчас перестали работать наши телевизоры, ну вот всё. Трагедия. Россия и россияне знали бы, чем заняться. Пустота образовалась. Займись собой. Поэтому слово «забалтывается» какая-то проблема. Говорильщики. Много обещают, мало делают. Я повторяю, я говорю такие вещи, которые гипертрофированы уже. И из семьи это тоже идет. Вот. И есть следующая потребность. Отношение к миру и к человеку как к космической неконечности. Человек – это бездна, душа его – бездна, мир – это бездна, небо – это бездна. Хочется, когда, где конец, хочется заглянуть туда и до конца и это все изучить. Так вот, вот последняя потребность, она формируется, мало у кого она встречается. Но она на вес золота, на тему цена. Есть потребность в труде, трудиться, прежде думая о родине, потом о себе. Вот посмотрим, то известный уже герой, Крыловская стрекоза и муравей. Муравей хорош, но ведь Господь сказал, 6 дней трудись, 7-й дай Богу. А он не может. Как это я буду? Бог любит, я обещаю уже пожилых людей. Так пойдем в церковь. Да ты что, трудиться надо, в огород ехать там на дачу. Так ведь Бог сказал, нет, Бог лентяев не любит, а я вот труженик, он меня там это примет. Нет, подумай о себе, Богу ведь не это надо, чтобы ты пришел в молитвенный дом, сел на скамеечку или постоял, когда идет служба, и подумал о себе, вот как ты эти 6 дней прожил. Провел ревизию в себе, в своей жизни, поставил итог, какую-то оценку. Так вот, я приезжаю в детский сад один, там ребятишки играют, и воспитательница, и мы разговариваем с воспитательницей в этой подготовительной группе, и она дает небольшой, негромким голосом указание. Так, ребятки, убираем игрушки и садимся за стол обедать. Часть детей мгновенно села за стол. Я говорю, у них родители работают в коммерческих структурах, да, в торговле. Система ценностей гедоническая. Ну, и не говорю, что плохо или хорошо. Вот сразу мы эти уберем. Нам нужны работники торговли, нам нужны труженики, кто будет на мясокомбинате забивать скотину. Нам все эти люди нужны. Другое дело, в какой степени эта потребность сформирована, чтобы не была она гипертрофированной. Часть детей продолжает играть, игрушки не убирает, игровой тип. Часть детей, там две подружки разговаривали, как мы, сплетницы, женщины, порой разговариваем на улице. Муж уже устал, поспал 10 раз, а жена все не вернулась, все разговаривает. И так две девочки там дошкольницы продолжают разговаривать. Один философ сидит и смотрит, там где-то размышляет, как устроена Вселенная. Заметно было это. Дети все разные. Только это порой, когда вырастают, мы начинаем предъявлять претензии к своим близким по отношению к этой системе ценностей. Ну, например, первая ценность реально привычного функционирования. Ну вот, обед сварила, есть нечего. Трудно такому мужу заметить, что жена просто устала, что у нее там дети, что она, может быть, приболела. То есть ему не хватает деликатности, умения посочувствовать, почувствовать другого, понимаете, состояние. Бывает жена такая. ты мне шубу принеси и так далее, чтобы было все чисто, вымыто, ни одной пылинки, ни соринки, унитаз улыбается, из него можно чай пить. Но она не обращает внимания, что глаза у мужа печальны, когда он пришел с работы, что ему как-то не можется, душевно не можется. Ей не хватает этой чутки. У нее вся сила ушла, чтобы поддерживать этот внешний лоск, эту чистоту. Чтобы соседка пришла и ахнула, а какие там у Натальи там красивая посуда, блестит, сверкает. Я не за то, чтобы у нас было, как у Федоры, там тараканы ползали и грязь была. Во всем должен быть принцип разумной достаточности, жемчужное зерно, золотое правило. Если и поэтому относится так, через материально, что ты мне дал? Мы с тобой прожила там 20 лет, что ты мне дал? Ну, детей тебе родил. Ну, и какая особенность? Машину не купил, это не построил, и так далее, и так далее. Вот. И отношение к человеку строится через систему ценностей. И осмысление человека и себя в этом мире через эту систему ценностей. Вот. Когда игровой тип? У меня есть школьная подруга, она актриса. Режиссер театра. Как-то пришла в гости, мы там что-то стали говорить, ой, как с вами неинтересно и скучно. Давайте о чем-нибудь пофантазируем, поиграем и так далее. Ей нужно все время, чтобы был какие-то репризы, праздники, этюды, чтобы это все было веселое. Вот. Это тоже нужно. Но в определенных, тоже в соотношении определенном. И поэтому мы относиться можем относиться к другим людям. Интересны ли нам в этом плане нам или неинтересны? Создают они какую-то романтику, необычности, фантазийности, резких поворотов жизни, как в театре, вот, или не создают? Человек, который трудится все время, скажет, ну вот, приехал в гости. Обычно деревенские люди приезжают к горожанам, удивляются, как это можно до 12 часов дня спать? Когда уже солнышко встало, мы уже давно бы там поле вспахали и так далее, и так далее. Все это нужно, трудиться нужно, но опять-таки не уходить в эту трудовую деятельность с утра до вечера. Делу время, потехе час. Вот час потехи, чтобы было, веселиться, радоваться, праздник пристречать, остальное время отдать труду и молитве. И вот только отношение как не конечности к человеку бесконечности, вот душа бесконечна, тогда мы относимся и в семейной жизни, и в повседневной, философски. Относимся, вот смотрим вдаль, в перспективу, в небо. И там воспринимаем, что все бесконечно в этом мире. Что вот сегодня человек, он сегодня такой вот, ну вот, но не очень красиво поступил. Но мы размышляем, но и находим хорошее в его поступках. То, что Паисий Афонский, из плохих помыслов перевести в добрые помыслы. Это бережное отношение к человеку. Вот вспоминается сейчас стихотворение у Фазу Алиевой. «Когда-то я мечтала, чтобы в тонком хрустале роза красная стояла на обеденном столе. Как доступны эти грезы? Я хрусталь приобрела и поставила две розы посередочке стола. До чего жила у Бога, но с недавнешнего дня настоящая тревога жжет и мучает меня. Я люблю, и я любима, навсегда ты стал моим. Но что все, что так ранимо мы в душе своей храним, так неверного поступка, я страшусь, все может быть. Жизнь сложна, а счастье хрупко, как бы не разбить». Это вот бережное, хрустальное отношение к людям и так далее, и так далее. Вот сейчас ехала к вам на передачу, и там на Посадской троллейбус стоит, и женщина моего возраста, пенсионерка, с так больными ножками уже, жара 30 градусов. Я говорю, скажите, пожалуйста, а ваш троллейбус сейчас пойдет? Не знаю. Ну, слава Богу, мне помогает это относиться философски. Бедненькая, устала, жарко, да там неприятности какие-то. Жалко. Синдром эмоционального выгорания. Выгорела где-то на пустяках. Что сил не хватает по-хорошему ответить, понимаете? Но она не меня разрушает, она себя разрушает этим. Повторяю, было бы раздражение, повод найдется. Переполнено этим. Нужно обязательно философски посмотреть, о чем у нас учит эта ситуация. Я говорю, дивная молитва оптинских старцев. Господи, дай мне забыть, что все ниспослано тобой, какие бы я ни получал известия. Вот что бы ни... Так это же Бог послал. Что-то я с ним буду бороться. Значит, так надо мне для чего-то. Найду жемчужное зерно из этого. Буду выискивать, чему мне эта ситуация хорошая или не очень хорошая, или очень больная, меня учит.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с педагогом и психологом Натальей Федоровной Алиевой. Мы продолжаем цикл передач «Как россиянам обрести высочество».